я читаю начало, как написано в Торе. Естественно, я читаю в переводе. Говорю Бог Моше, говоря. Говорит с нам Израиль и говорит. Я Бог ваш Бог. Как действия ведут себя в земле египетской, которой вы проживали, не делайте. И как ведут себя в земле к нам, что я привожу вас туда, не делайте. И по их законам не идите. Тут видно, что там, где человек жил, так поведение окружающих влияет на него. Вот это очень... Евреи жили в Египте. Говорит, как вели себя развратно жители Египта? Не ведите себя так. И как вели... Ведут себя жители земли к нам, куда я вас привожу, не ведите себя. Это важно знать, что человек должен себя контролировать. Что какие-то привычки из того места, где он жил. И это естественно, но надо это контролировать. Действительно ли это верное поведение? Соответствует ли это верному поведению человека? Соответствует ли это Торе? Скромно ли? Это надо проверять. Мои законы делайте, соблюдайте. И мои хуким соблюдайте. Мишпотим это законы, которые мы, даже бы не было, не были записаны в Торе, мы бы выполняли. Не грабить, не убивать, не воровать. Почитать родителей. А хуким, такие законы без указания Бога, мы бы это не знали. Не одевать одежду, в которых есть еще раз фильм. Это соблюдайте и мишпатим, и хуким. Мишпатим, который мы понимаем, и хуким, который мы не понимаем. И соблюдайте мои хуким и мишпатим, что человек будет их делать и жить ими. И говорит Бог, я буду. Жить ими. Отсюда Тора учит. Гемара учит. Жить ими, а не умирать ими. В случае опасности для жизни можно и надо нарушать законы Торы. Законы Торы надо соблюдать при том, что он будет жить. А если это из-за этого он должен умирать, ему можно и надо нарушать. Кроме трех самых строгих нарушений, которые нельзя нарушать даже в случае опасности для жизни. Это идолопоклонство. Разврат. То, что Тора называет развратом. А кроме этого, другие запреты Тора отодвигаются в случае опасности для жизни. Человек-человек, к родственникам его, не приближайтесь раскрывать наготу. Я Бог. Знаю и вижу, что вы делаете. Бог может наказывать. Очень интересно. Дальше упоминается запрет разных родственников. Давайте почитаем, как написано. Наготу отца и наготу мамы не раскрывай. Она твоя мама, нет, наготу. Раши говорит, наготу папы, ты жену не имеет отношения с женой папы. Дальше идет прямо... наготу жены папы не раскрывай. Это нагота твоего отца. Это. Наготу твоей сестры, дочки отца твоего или дочки матери, которая родилась дома или родилась снаружи, то есть он мог с ней жить или не мог, не раскрывай их наготу. Наготу дочки сына или дочка дочки не разумны. Их наготу, потому что это твоя нагота, это твои ближайшие родственники. Твоя внучка. Интересно. Написано о запрещении иметь отношения с дочкой, 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 сын. Про дочку не написано, и Мара учит это. Но это понятно, что это следствие. Дочка, дочка, это как наподобие дочки. Наготу дочки жены твоего отца, которая родилась от твоего отца, это твоя сестра, не раскрывай ее наготу. Наготу сестры твоего отца не раскрывай. Это родственник, это родственница твоего отца. Наготу сестры матери не раскрывай. Она родственница твоей мамы. Наготу мужа твоего отца, прошу прощения, наготу брата твоего отца не раскрывай. Его жене не приближайся. Она твоя тетя. Нельзя с ней иметь. Тебе нельзя с ней иметь отношения. Наготу снохи не раскрывай. Она жена твоего сына. Не раскрывай ее наготу. Нагота же, наготу жены брата не раскрывай. Это нагота твоего брата. Наготу женщины и ее дочки не раскрывай. Ее дочка дочки и ее дочка сына, ее дочку сына, ее дочку дочки не бери, то есть не бери с ними отношения, раскрыть наготу. Это родственница, это разврат. А женщину сестре не бери, то есть не бери сестру твоей жены, не бери в жены, не имей, ты нельзя с ней иметь отношения. Женщину к сестре не бери, вот, то есть не бери сестру твоей жены в жены, чтобы они были соперницей раскрыть наготу при ней, при ее жизни. Сестры не должны быть соперницами. Ну, две жены одного мужчины, они, естественно, соперницы. Сестры не должны быть соперницами. И Тора это запретила только при жизни жены. Можно помнить на ее сестру? Тут Тора перечисляет родственниц, с которыми нельзя иметь отношения. А давайте затем Тора читаем дальше. А затем перечислим их всех в краткой форме. Женщине, когда она неда и оскверненная, не приближайся раскрывать наготу. Она не та. А жене твоего товарища, то есть другого, не иметь, ты не имел отношения, отклоните ее. А твоего потомства не дай провести Молоху. Молох был такой идол, где проводили ребенка в огне. Необычно он погибал. Его потомству не давай переводить для идола Мох. И не оскверняй имя твоего Бога. Я Бог. А с мужчиной не живи, как живут женщины. Это противно. И в каждом скоте, то ты не имел свое лежание, оскверниться ей. А женщина, что не стояла перед скотом, чтобы скот с ней жил, это противно. А другой перевод, говорит Раши, смешивается. Или человек, живот, противно. Тевел смешение. Один перевод тевел, это написано в Торе, это противно. А другой перевод, это смешение. Смешивается семя человека с животным. Давайте скажу вам, как Агро взял тут систему, чтобы легко было их запоминать. Все эти запреты, отношения, которые Тора запретил. Это Рамбан уже останавливается на этом. До него Рамбам останавливался. Там, в чем тут смысл, что Тора это как строго запретила? На все это есть запреты карет. А на некоторые, то есть душа отрезается от своего источника. А на некоторые, кроме карета, есть еще смертные. Разные виды смертной кареты. А есть только карет. Душа отрезает свой источник. Но это само очень страшно. Запомните две цифры. 7-7-4-4. 7-7-4-4. И так можно будет перечислить и запомнить легко все запреты Торы. Есть запреты, которые запретили наши мудрецы из родственниц, которые похожи на родственниц. Семь четыре четыре. Семь своих родственниц, семь родственниц жены, четверо, четыре жены моих родственников, четыре не связанные с отцом. Я повторяю, семь мои, я мужч, мы идем со стороны мужчины, семь моих родственниц мне запрещены, мужчине запрещены, его родственник, родственниц, семь родственниц его жены, четыре жены родственников и четыре не связанные с родственниками. Давайте их перечислим. Семь связанные, семь своих родственниц. Для мужчин. Мы считаем все стороны мужчины, как известно, обычно активной стороной всего этого является мужчина. Но стороны мужчины значит, перечисляем. Из этих семи три поколения ниже его, три поколения выше его, три поколения ниже его, три поколения выше его, а одна из них в том же поколении. Выросли. Поколениями ниже дочка, дочка дочки, дочка, дочка сына, три. Поколениями выше мама, сестра мамы, сестра папы. Повторяю, свои родственницы. Дочка, дочка, дочки, дочка сына. Это поколениями ниже. Поколениями ниже. Поколениями выше мама, сестра мамы, сестра папы. А в каком поколении сестра? Четко. Три поколениями ниже. Его три поколения выше. И одна в том же поколении, сестра. Родственницы жены тоже запрещены семь. Три поколения ниже, три поколения выше. И одна в том же поколении. Ниже, поколениями ниже. Это дочка жены. Дочка дочки жены. Дочка сына жены. Другими словами, запрещена дочка жены и оба типа внучек. Дочка дочки жены и дочка сына жены. Три поколения мы наверх. Мама жены, мама мамы жены и мама папы жены. То есть мама жены и два вида бабушек жены. Мама мама и мама папа. Тут это у жены как раз это параллельно. Вверх и вниз то же самое. Как вы заметили, у самого человека наверху это не параллельно тому, что запретом внизу. еще три поколениями ниже. Дочка, 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 дочка сына. Три поколениями выше. Мама жены. Мама, мама и мама папы жены. А в том же поколении сестра жена. Ясно. Четыре жены его родственником. Жена сына, жена брата, жена отца, жена сына, повторяю, жена сына, жена брата, жена отца, жена брата. Четверо запретов, не связанные с родством. Женщина, когда она в состоянии неда. Что значит женщина в состоянии неда? Пока не отсчитала дни как надо. И не окунулась в миг. Он, когда она выходит в состояние неда. Пока женщина этого не сделала, она неда. И жена другого еврея. Это, секундочку, я повторяю. Я сказал четыре жены родственников и четыре не связанные с родством. Четыре не связанные с родством. Двое из них женщины, двое не женщины. Двое женщины, одна из них это женщина, когда она не да, пока она не посчитала как надо и окунулась. И жена другого еврея. А двое не женщины. Двое женщины, не да, и замужние женщины. А двое не женщины. Это запрет иметь отношение мужчина с мужчиной и запрет иметь отношение со скотом. Четыре, которые не связаны с родом. Женщина в состоянии не да, пока она не посчитала, как надо, и окунулась. Как надо. И жена замужняя женщина, жена другого. А двое, которые не женщины, это запрет иметь отношения с мужчиной. Запреты, у которых есть карет отрезания души со стороны мужчины, есть только эти. 7, 7, 4, 4. Только эти. Все эти все запреты, это называется Гилуй Арайот. Вот эти запреты тоже, это называется Гилуй Арайот, разум. О, как Тора это называет, и в этом нарушение полагается как минимум карет отрезание души от источника. За некоторые из них полагается еще смертная казнь. И карет, и смертная казнь. Значит, если Бог наказывает или каретом, или смертная казнь. Смертный карет – это наказание Бога. А смертная казнь – это когда был еврейский суд, так, и он судил, так это был закон. Они очень строгие. И за все эти 7, 7, 4, 4 еврей должен быть готов отдать жизнь и не нарушить ни один из этих запретов, потому что это Гилуй Арайот. На это надо быть готовым. Каждый еврей должен быть готовым отдать жизнь и не нарушить. Все, кроме отношения со скотом. Почему? Отношения со скотом – это страшная мерзость. И за это полагается смертная казнь, очень строгое забрасывание камнями и карет. Но это все, это не называет, Тора не называет разврат. Это мерзость, это не разврат. Это или отношения с запрещенными женщинами, или мужчина с мужчиной. Отношения со скотом в разврат не входит, это страшная мерзость. Но в разум, на который надо отдать жизнь, не нарушить. Ну, как запоминается это? 7-7-4-4. Это вообще-то я взял у Агро из Вильны. Есть еще интересное тут предложение, с чего это начинается, обращение. Каждый человек к родственникам не приближайтесь раскрывать наготу. Я Бог. Не приближайтесь раскрывать наготу. Рамбам объясняет это так. Что значит не приближайтесь раскрывать наготу? Написано, не раскрывайте наготу. Написано дальше. А что тут написано? Не приближайтесь раскрывать наготу. Рамбам пишет так. Каждый, кто имел близость с женщиной, которая ему запрещена запретом карет, он имел с ней близость физическую, не интимную, физическую близость, физическую близость тела, или он обнял или поцеловал, имея страсть к этой женщине, он нарушил этот запрет. Который не приближайтесь раскрывать. Нарушил прямой запрет. Который не приближайтесь раскрывать. Рамбаму это запрет. И строже, чем другие запреты, которые есть некошерное мясо. Потому что тут на этот запрет, по-видимому, надо быть готовым отдать жизнь, чтобы не нарушить. Это входит в ветви разврата. Но само нарушение – это запрет. Отношения интимные – это отрезание души. А физическая близость, когда человек хочет, имеет от этого удовольствие, это запрет тоже, как запрет есть свинину, другие запреты тоже. Поэтому нельзя танцы парни с девушкой, которые запрещены. Я когда-то танцевал парни с девушкой. И даже делать хоровод все вместе парни с девушкой. Парень с девушкой определенно имеет удовольствие, что он танцует именно с этой девушкой. Это удовольствие от физической близости. Я думаю, что это прямо входит в этот дом. Поэтому евреи в совместные танцы нельзя делать. Мужчины танцуют сами, женщины не вместе. Мама пишет, что мама целует, обнимает, целует сына. папа обнимает, целует дочку. Это можно. Он ее обнимает и целует. Мама обнимает или целует сына. Как сын не имеет никакого отношения к эротическим чувствам. Мама обнимает, целует его как сын. Та же самая папа, которая обнимает, целует дочь. Как-то она дочка. Он ее целует как дочка. Читаем текст Торы дальше. Не оскверняйте всем этим, потому что всем этим осквернились народы, которых я изгоняю из-за вас. Земля осквернилась. Я вспомню ее грех на ней. И выругнула земля ее обитателей. То есть, тут написано, что то, что хананеане были изгнаны из страны, причина этого, что они занимались гнусным развратом. Поэтому земля выругнула своих обитателей. Земля Израиля, она чувствительная к разврату, к мерзости. И она не терпит тем, кто занимается развратом. Правда? Она как чувствительный принц, который вырыгает от несвежей пищи. Или, как говорили, как принцесса на короне. Для Израиля она сама. Мусор не надо выбрасывать только мусоры. Нельзя выбрасывать другое место. Но все-таки есть разница. Куда кто-то выбрасывает мусор? Выбрасывает ли он во двор? В коридор? Или в центральный зал? Есть разница. Земля знает это. Место, говорит, особое место. И когда здесь совершают такие мерзости, это намного хуже, чем в другом месте. И святая земля это не может терпеть. Я читаю дальше. Текст Торы. Соблюдайте вы мои хуким и мишпатим, то есть законы, которые мы не понимаем и которые понимаем, и не делайте от всех этих противных действий. Постоянный житель или пришелец, то есть тот, кто родился евреем, или человек, который принял гиюр, который живет среди вас. Потому что все противные действия эти делали жители страны, которые были до вас, и земля осквернилась. И чтобы не выругнула земля вас, когда вы ее оскверняете, как она выругнула народ, который был до вас. Тора уже пишет это как о том, что она выгнала отсюда хананеан, так это уже происходящее событие. Это еще должно быть. Это было, когда произошло, когда евреи вошли в страну. Но Тора пишет об этом, это как бы как настоящее. Потому что не выгнала земля вас, когда вы ее оскверняете, когда она выругнула народ, который был здесь перед вами. Потому что каждый, который будет делать от всех этих противных действий, души их будут отрезаны из их народа. Гемаре учит, почему множество души, которые делают, то Тора тут и наказывает в равной мере и мужчину, и женщину. Хотя активной стороной обычно является мужчина. Но женщина с ее согласием тоже считается действующим лицом в этом преступлении. И понятно, это если ее согласие, если ее не изнасиловали, она считается тоже действующим лицом, и обоим полагается тот же запрет кары. Соблюдайте мою охрану, не делайте противные вещи, которые были сделаны до вас, и не оскверняйтесь ими. Я Бог ваш Бог. Моя близость с вами, когда вы этих противных действий не делаете. Есть интересное место в комментарии Рамбана, главе Ваейру. Он пишет там, почему Содом и Гоморра были перевернуты и уничтожены. Почему? Написано, почему. Не делали добра, делали гнусные действия. Он прям, Рамбан прибавляет. Одна из добавочная причина, поэтому все это происходило на территории Святой Земли Израиля. Святая Земля. На Святой Земле Бог относится более строго к таким нарушениям. В книге Малахима приводится, что когда Ассирия изгнала 10 колен, это была политика Синахараба, царя Ассирии. Он изгонял народы, которые там жили. И вместо них приводил другие народы, переселял туда другие народы. И он привел туда Искут, Бабера, Аба там и так далее. Тут вдруг на них стали нападать львы и убивали. Они сказали, эти жители, царю Ассирии, народы, которые ты изгнал, поселил в этих городах, они не знают суд, правила Бога этой страны. Нашел на них львов. Они понимали по-своему, что в каждой стране есть свои силы и так далее. То есть это те же жители в своих местах, жители Кута, Ава, в своих местах, где они жили, вели себя подобным образом. И жили нормально. Никаких наказаний на них не приходило. А когда они продолжали жить так же, как в прошлом месте, но поселились в святой земле Израиля, на них стали нападать львы. То есть земля Израиля, она особо. Прекрасно тому, кто живет здесь по Торе. Каждая мицва, что мы делаем тут, в святой земле Израиля, выше, чем в любом другом месте земного шара. А с другой стороны, нарушение, особенно разврат, Бог смотрит на это намного строже, чем в любой другой точке земного шара. Земле Израиля прекрасно быть, тому, как и соблюдать. А нарушать особенно запреты разврата святой земле Израиля, наказание приходит больше, чем в другом месте. Земля Израиля, она деликатная страна. Она не терпит гнусных людей, занимающихся развратом, проливанием крови, идолопоклонств. Земля Израиля. Наоборот, когда и тут соблюдает заповеди Торы, тут каждая заповедь, она еще выше, чем в другом месте. Недельную главу я тут сейчас закончил. Если есть вопросы по недельной главе, пожалуйста. потом перейду к закону.
Вот, Рав, спасибо большое. Наверное, начнем с устных вопросов. Была поднята рука Эстер. Пожалуйста, Эстер, подключи к вам микрофон, а потом перейдем уже к письменным.
Спасибо большое, спасибо, Квадарал. Кстати, этот не работает чат, я хотела написать. У меня вопрос по поводу родственников. Вот внука большого, уже взрослого, у которого дети есть, можно обнять, поцеловать и бабушки? Вот такой вопрос.
Вопрос ваш очень верный. И обсуждается это. Кто-то считает так, кто-то так. Кто это делает, имеет на кого полагаться.
Ну, это никакой не карет, ничего, если там...
Раз вы хотели... Нет, я вам скажу. Сам принцип, может быть, я не очень четко определил. Вопрос. Там будет действие, то же самое, обнять и поцеловать. Так. Есть обнятие и поцелуй родственника. А есть обнять и поцеловать... как женщину. Как женщину это очень сложно, как я уже сказал. Как родственника. Рамбам пишет, что это, там где-то других родственников, там близких родственников, он пишет, мама сына, папа дочку, это хорошо и нормально. А он пишет, там, я не знаю, тетю и так далее. Это поведение глупцов, это так себя не ведут. Но все-таки это не запретно. Если это близость как к родственникам.
Спасибо. А вот я была в этом в семье французов, а там обнимаются и целуются все подряд и религиозные.
Не, я вам скажу, раз уж я уже упомянул Рамбама, давайте я прочитаю. Кто обнимает или целует близких родственниц, то сердце человека не тянет к ним. То есть он не чувствует это как женщина. И подобное. Хотя нет там ни страсти, ни удовольствия. Это очень некрасиво. И это нельзя. И это действие глупых людей. Не приближается к запрещенным женщинам, взрослые, маленькие, только мама к сыну, а отец к дочке. Насчет внука и внучки, я вам сказал, есть разные мнения.
А вот просто в гости пришли, там женщины там обнимаются и целуются.
Женщина обнимается, между собой целует, женщина между собой целуется, в чем вопрос?
Спасибо большое. Шаббат шалом.
И мужчины между собой тоже, когда долго не встречались, близкие люди обнимаются, целуются.
Юкударав, еще есть пару вопросов у нас здесь. Чат открыт, друзья. Если попробуйте, пожалуйста, написать. Если у кого-то не получится, напишите в разделе «Вопрос-ответ», что не работает. А Сара спрашивает, скажите, почему в Торе использованы именно эти слова? Не раскрывай наготу, а не, например, не бери в жены. Ведь отношения вне брака запрещены, а слова не раскрывай наготу каким-то родственникам могут быть поняты, что со всеми прочими внебрачные отношения разрешены.
Послушайте, тут же и написано, что внебрачные отношения разрешены. Тут же Тора говорит само определение запрета. Определение запрета – это отношение. Это не брак. А если человек захочет с близкой родственницей, которая ему запретила, иметь случайные отношения? Запрет случайных отношений – это отдельная тема. Мы сейчас его даже не... Не в этом вопрос. Запрет, сам запрет, о котором говорит Тора, она имеет в виду именно запрет. Поэтому не случайно Тора пишет именно так. Запрет отношений. Это только брачные отношения запрещены с близкими родственницами. Между прочим, вы знаете, в Гемаре Кидушим говорится, что вообще брак с ними не имеет никакой юридической силы. Брака нету, не может быть. Речь идет просто об отношениях. Интимные отношения – это строжайший запрет. Не случайно Тора пишет именно интимные отношения. Но Тора говорит в деликатной форме. Не раскрывай наготу. Да.
Медоров, был такой вопрос. Как двоюродной сестре объяснить, что если человек соблюдает, он не имеет права с ней при встрече обняться, целоваться, как это было когда-то в детстве, чтобы это было... Как, чем можно компенсировать?
Вопрос хороший. Можно сказать, я узнал, Торе нехорошо так себя вести. Очень просто. Не надо так себя вести. Очень просто.
Рахиль? Рахиль?
Алло?
Да. Да-да. Да. Да-да, слушаю вас.
Алло, слышно?
Да.
Секунду.
Алло, меня слышно?
Слышно, но слабая связь.
Я хочу к ням. Внуку разрешен?
Кто?
По ступням внуку разрешен.
То что значит по ступням, не понял? Не понял.
Ну, массаж, рефлексология.
Внуку делать...
Рефлексология.
Внуку делать рефлексологию можно?
Рефлексология.
Можно, можно.
На массаж.
На массаж внуку можно делать.
Взрослому.
Даже взрослому.
20 лет.
Да, взрослому можно делать.
Взрослому 20 лет.
Взрослому можно делать. Можно делать.
Спасибо.
Эстер, подключили еще раз вам микрофон. Да.
У меня есть пример. Была такая женщина, вы, наверное, знаете ее, вы были на ее похоронах, Беатриса Гельфман. Она психолог, и у нее были много друзей, они учились вместе в Москве. И когда сделала тшуву, была встреча. И там один подошел к ней и говорит: «Ой, дорогая моя, сколько лет тебя не видел, давайте обниму, поцелую». Она говорит: «Нет, я религиозная женщина, мне это нельзя». Так он, она говорит, сначала остолбенел, а потом сказал: «Уважаю». И все. И так можно сказать, я религиозная, я не соблюдаю Тору и не обнимаюсь, не целуюсь. Это был вопрос.
Очень, очень, очень верно, очень хорошо.
Спасибо.
Подарав, спасибо. Эстер написала вопрос, если Бальчува жили не по законам Торы, их души не отсекают?
Давайте, написано же про все нарушения. Если человек знал, что это запрещено, и он нарушает, тогда души отсекают. А если человек не знал, что это Тора запретила, это друг, что-то другое. Надо постараться это исправить и сожалеть об этом. Но карет, отсечение души, это именно когда человек знает, что это Тора запретила и нарушает.
Водораф, там у нас был вопрос в Ютубе от одного из участников. Если земля святая выделенная, почему она обделена водой?
Я сказал, что она так обделена водой. как там написано, я, смотрите, бывает по-разному, но написано, что идет дождь, и поливается сама, а иногда что-то надо поливать. Вообще-то есть, есть вода. Другое дело, что иногда много из-за хороших отношений с соседними государствами иногда дают им слишком много тоже. Я бы, честно, в этом небольшой специалист. Вообще-то есть речь. И есть. На Негеве, на юге действительно не хватает воды. И в стране, слава Богу, есть дожди, есть реки.
Кударов, спасибо. Есть вопрос. Вот Виталь Хая спросила, вот ведь типулим разрешены женщинам и мужчинам? Кударов, слышно?
Да.
Вот спрашивает Виталь Хая, а ведь типулим разрешены женщинам и мужчинам?
Значит, типулим.
Ну, когда мужчина врач или женщина врач и приходит...
Смотрите, мужчина, он проверяет женщину, написано в польском суде. Я вам скажу, насчет массажа я не знаю. Как-то слишком близкий контакт. Не знаю, не знаю, можно или нельзя, но это врач, но это написано в польском, что там. Массаж, я не знаю, кто об этом сказал. Я бы сказал, что лучше нет.
Здрав, а если есть два специалиста-массажиста, например, мужчина и женщина, но известно, что женщина как специалист по массажу лучше. Все равно лучше выбрать тогда мужчину.
Я говорю, массаж слишком близкий личный контакт и чувственный. Я не знаю, что тут сказать. Я не встретил Поскин, что говорят об этом, и я не знаю. Про врача написано, что единственное, надо быть осторожным, чтобы не было запрета уединения, запрета ехода. Но идут к врачу. Мужчина к врачу женщине, женщина к врачу мужчине. Но чтобы не было ехода. Насчет массажа я не знаю. А когда сказали про бабушку на внука, конечно, да. Ну, есть еще вопросы по теме или перейти к законам и к обычаям?
Кударов, наверное, да, потому что нет пока вопросов.
Ну, да, хорошо. Мы сейчас уже после Песаха. Мы сейчас... Сегодня уже 10-й день счета Омера. И написано в Шулхан Арух, что между Песахом и Шавуот приводится в законе о том, что есть траур в эти дни, и поэтому не ставят свадьбу. И не стригут. Траур из-за чего? Так это говорит Гемара в трактате Ивабу. Гемара говорит так. Что человек, который имел детей в юные годы, пусть постарается иметь детей. Жена не знает, умерла, пусть постарается иметь детей и в пожилые годы. у кого были ученики. Кто построил учеников в юные годы, научил. Пусть старается учить учеников в пожилые годы тоже. Ты не знаешь, это пасук в Когелет. Ты не знаешь, это хорошо или это, или оба хорошо. Между прочим, я как раз пришел в этот мир именно благодаря выполнению этой геморрой. Не только я, это начинается с моего дедушки. Прадедушка женился, имел несколько детей и обдавил. И он женился вторично. И от второго брака моего прадедушки родился мой дедушка, отец моего отца. Он родился у своего отца где-то вот, когда его отцу было около 60. Мой дедушка. Она говорит, кто имел детей в юные годы, старается иметь детей в пожилые годы. Имел учеников в юные годы, старается иметь детей в пожилые годы. И так Гемара нам рассказывает, что Рав Акива, у него было 12 тысяч пар учеников. От Гвас до Антифраза. А все умерли в одно время, потому что недостаточно уважали один другого. И мир был пустым. Пришел Рав Акива к нашим учителям на юге и учил, и обучил. Рав Мейра, Рав Йехуда, Рав Йейзер, Рав Шиме, Рав Оза бен Шамуа. 5 учеников он там написал. И они поставили Тору в тот момент. Гемара говорит дальше, все умерли от Песаха до Шивот. Песаха до Шивот. Поэтому написано в Шулхан Арух, это приводится и предыдущих поколений уже. Но Хагим ведут себя, то не женится между Песахом и Шивот до Легбеймера, потому что в это время умерли ученики Рав Акива. А вот делать не свадьбу, а только кидушину, дать кольцо, когда-то же делали свадьбу, делали отдельно. Делали кидушину отдельно, а хупа отдельно. Это можно. В наше время мы же ведем себя иначе. Мы делаем кидушину и хупа одновременно. Ну, то же самое сделать щедух в это время можно. И можно сделать чидух, можно сделать суда. И ведут себя, не ставят свадьбы и не стригутся. Это написано в Нору, в Симане 493, то в Цадыгим. Вопрос, какие это дни? Какие дни этот обычай? А? Есть Махабер, есть Рамо, есть Маген Авраам, есть еще. Есть несколько обычаев. Есть обычаи, что ведут траур. Давайте что? Давайте скажем так. Сфарские евреи, которые живут по Махабер, Рав Йосеф Каро, у них, они не стригутся, не ставят свадьбы до 34-го омара утра, на завтра после Легбейн. А после этого у них нет никакого ставить свадьбы и стригутся. А Легбомер они не стригутся. Рамо пишет, мы же 16 евреи живем по Рамо. То в Легбейн можно и ставить свадьбы и стригутся. Беда. По Рамо слышится, то трау от Песаха до Легбеймера. До Легбеймера. До Легбеймера. Мишна Брура приводит обсуждение, можно ли стричься в Легбеймер, ночь на Легбеймер. И можно ли ставить свадьбу ночью на Легбеймер. Лагбей Мару там ставит свадьбу и свадьбу. Рамо выходит, что весь траур только до Лагбой. Могин Авром приводит еще два обычая. Есть еще обычай. Теперь. Есть, например, обычай. После Песа, до Рош-Ходеш и Яр, пока еще, не ведут никакого траура. А траур начинается с первого дня Рош-Ходеш и Яр. До, надо, чтобы были 33 дня. Были 33 дня, начиная с 3 дней перед Шавуот. Это называется Шлоишес Йемей Акборе. 3 дня подготовки к дарованию там. Эти 3 дня, вот давайте скажем так, как раз в этом году это и выглядит очень, очень ясно и удачно. Шавуот ведь будет в среду, Йом Равии. Съем решен с воскресенья утром. Воскресенье, понедельник, вторник. С воскресенья утром можно уже стричься. Этому обычаю. А с Рош-Ходеш, начиная с первого дня Рош-Ходеша, то есть начиная до среды, начиная с вечера, со вторника на среду, следующей недели. Нет. До воскресенья утром перед чего? Выходит точно 33 дня. А Гагбомар стригутся. Гагбомар днем стригутся. И это обычай Вильна. Приводит так Мишна Брура. Впрочем, это обычай нашей семьи. Так мы вели себя. А? Так папа с отцом вел себя в Ташкенте. Это обычай семьи. То есть траур начинается с Рош-Ходеша и я. Первого дня Рош-Ходеша до 3 дней подготовки к дарованию Торы утром, не вечером. Где такое? Есть еще обычаи. Обычаи еще приводят. Приводится так. Одновременно в том же, что по всем обычаям должно быть 33 дня траура. Так бомбы частично ведут себя, утром уже не ведут. У ашкеназим все, почти все стригутся в огонь. Это обычаи, основные, которые есть. Или начинает с Песаха до Лагбомара, а потом уже нет ограничений, нету траура. А есть, кто ведет себя после Песаха, не ведут траур до Рош-Ходеша. А с Рош-Ходеша до этих 3 дней. Есть еще обычаи, которые приводит Мишна Могин Авром, что в Рош-Ходеш тоже еще не ведут траур, Рош-Ходеш и я. А стригутся только накануне Шавуот утром. Это обычай. Это обычай тоже приводит Мишна. Миша Файнштейн. Теперь тут написано так. В Рамо написано, чтобы не вели себя в одном городе некоторые такой обычай, а некоторые такой обычай. И тем более не разрешать в обоих. Миша Файнштейн пишет про свое место, про место про Бруклин, где он жил. Ну, он жил не в Бруклине, он был в Манхэттене. Но основное еврейское поселение было в Бруклине. Он пишет про Бруклин. Он пишет, что так как там есть евреи с разных мест, можно принять один из этих обычаев. В Иерусалиме, где я живу, принято до Рогбомера не ставят свадьбы. От Песаха до Рогбомера. И не стригутся. Когда мы приехали в Иерусалим, я стал себя вести, и рак в Иерусалиме так себя ведут, то я продолжаю так себя вести. В Рогбомер, да, стригутся. А кроме этого не стригутся. Они ведут себя в Иерусалиме до Рошходов Сиван. Начинается Рошходов Сиван, ставят свадьбы и стригут. От Рошходов Сиван в Иерусалиме ставят свадьбы и стригут. Я вам скажу, я до Рошходов не стригут. Нас так себя ведут в Иерусалиме. Я живу в Иерусалиме. А вот стричься, я начинаю стричься утром, 3 дня перед Шабботом. По своему обычаю. Я получал приглашение от двоюродной сестры на свадьбу после Песаха до Рошходов Шияр. Я получил. Бог в Америке, я не ехал. Но там есть, кто ведет себя. В Рогбомер ведут себя как полупраздник. Это полупраздник. Не говорят так. Ну, включают музыку. Это практически все ашкеназы. Я так себе. И в Рогбомер все стригутся. А вот дальше, когда эти 33 дня есть несколько обычаев, которые я принял. Ну, принято не играть на музыкальных инструментах, не танцевать в эти дни. Да мы же фанично говорим, что в Бруклине, там, где собрались евреи с разных мест, каждый может вести, как он хочет, один из обычаев. Так пишет Бернин. В Иерусалиме есть обычай, что до Рогбомера не ставит свадьбу. И мне кажется, не только до Рогбомера, до Рошходов Сивана не ставит свадьбу. Иерусалим. А в других местах разные обычаи. Человек может взять один из этих. Если есть четкие обычаи, идут всякие обычаи этого рода. А если нет, человек может взять и стать вести себя как один из этих обычаев. Так пишет он. Интересно, когда Рогбомер, покупка одежды в эти дни, говорит Чехайону, разрешена. Можно покупать, можно говорить Чехайону. То, что не покупает новую одежду, и многие не говорят Чехайону, это в 3 недели. А между Песах и Швуэс это траур другого уровня. Покупают новую одежду, говорят Чехайону на новые фрукты и так далее. Ну, какие еще вопросы?
Кударав, да, по поводу да, стрижка в Сферата Омер для женщин, да, покупка одежды, что еще?
Покупка одежды. Покупают, говорят, Чехайон. Между прочим, тут появляется новый фрукт. Говорят, они чудные. Что? Насчет ваших вопросов. Стрижка для женщин. Как ведутся? Я что-то не видел ясно. Я, блин, это проверил. Хорошо? Я не видел, что что-то было написано. Я не знаю.
Да. Квотара в походы на кладбище, Йорцей, ты, если нужно, пойти.
На свадьбе. И сейчас походы на кладбище. Едем. Ходить. Ходим. Иду на кладбище. В эти дни. Это в чем вопрос? Это же вопрос такой определенной травмы. На кладбище не идут в праздник. В субботу, в праздники не идут на кладбище. Это же определенная травма. Не стригутся, не ставят свадьбы. Какие еще вопросы?
Водорав, а в последнее время распространилось у некоторых слушать музыку в виде акапеллы. То есть, когда только хором поют и нет инструментов, как вы к этому относитесь?
Я не знаю. Я видел. У меня есть Мишна Брура Гиршу. Я не знаю, все ли эти мнения. А, интересно, если эта песня без сопровождения музыкальных инструментов. Он приводит тут мнение запрещающие, мнение разрешающие. Приводит от Рабмейша разрешающие, от Рабнисим Калелица и от Рабознера разрешающие. Я могу тут говорить. Когда есть два мнения, что я могу тут вам сказать. У меня сосед. Он Равин Томит Хашам Рав Беркович. И так Равайс Цацал. Его, как сказать, дядя его отца. Так он рассказал мне, что когда как раз закончилась Вторая мировая война и освободили лагеря, пока были люди, которые были одни или остались одни. И встретили девушку, женщину, и решили пожениться. И как раз короткое время после этого был Вагбоймар. И Равицу Янки Вайс стоял в тот день и ставил много смазки. Я помню от него почти от утра до вечера. Обидимо, не все ставят свадьбы после Вагбоймана. Он в этот день стоял и ставил свадьбу. Опа. В Иерусалиме насчет ставить свадьбы, ставит Вагбойма. Некоторые ставят и вечером на Вагбойма тоже. И кроме того, и начиная с расхода, то, что ведется. А то, что мы должны учиться из всей этой истории, насколько важно уважать каждый другого, его Тору, его мнение. Эти 12 тысяч пар учеников, 24 тысячи, по счету знатоков Торы, умерли в это время, потому что они недостаточно уважали один другого. Говорят на это, они были большими людьми. Но раз у них не хватало, потому что у них не хватало уважения один к другому, с небес решили, что они недостойны быть дальше передатчиками Торы. Их забрали с этого мира. А дальше Раб Акива выучил новых учеников. Раб Мейер, Раб Иуда, Раб Йейцер, Раб Шима, Раб Яц. И они стали передатчиками Торы. Тора должна передаваться с хорошими качествами, с уважением один к другому. Это то, что мы можем из этого выжить. Ну, есть еще вопросы? Хорошо, если нет.
Да. Если можно, да, один вопрос был от Сары. А могу ли я до Лаг ба-Омера купить новые шабатные подсвечники и сказать на них Шехияну?
Можете купить. Шехияну нет ограничений в эти дни. Теперь, если вы действительно, для вас это дорогая вещь, а вопрос насчет Шехияну, говорят браху, что человек действительно радуется этому. Если у вас подсвечники действительно, наверное, да, они красивые, дорогие, вы радуетесь. Скажите, Шехияну говорят в эти. Всего хорошего, всем хороший шаббат.